Батюшка, я хотел бы сегодня с вами поговорить о одном нашумевшем явлении, которое вызвало неоднозначную реакцию и многочисленные споры, в том числе вот среди нашей молодежи. Речь идет о фильме Мела Гибсона «Страсти Христовы». Ваше отношение к этому фильму?
Ну, я начну издалека. Есть такая вообще дисциплина гуманитарная, называется эстетика. Осмысленная с христианской точки зрения, она есть вот что такое. Существует некая идея гармонии, красоты, порядка, правды, логики, идея изящного, другими словами говоря. И коренится эта идея, и вообще эта сфера вот таких идеальных эстетических явлений в Боге, в божественной изначальной красоте, гармонии и порядке, которую мы усматриваем и в мироздании, и об этом апостол Павел еще писал. Господь сотворил человека по образу и по подобию своему, и в человека вложен некий дар творчества, вносить в жизнь гармонию и красоту, ее созидать. И, конечно, в грехопадении этот дар, как и все остальное в человеке, повредился, исказился, но не исчез совсем. И проявление этого творческого дара, созидание гармонии, и есть эстетика, сфера художественного творчества. Эта сфера включает в себя, как мы знаем, и произведения безобразные, разрушающие, а порой прямо сатанинские, особенно в наше время характерно расцветом такой антиэстетики. Но мы говорим сейчас о здоровых принципах. Мы называем эстетичным как раз то, что несет в себе красоту и порядок, а художественным – то, что адекватно выражает и выявляет для нас гармонию, и, соответственно, то, что не гармонично, и, если осмысливать религиозно, то, что исходит не из сферы божественной или сотворенной им естественной жизни, является антиэстетичным и антихудожественным. Это такие основные положения, не буду вас утомлять специальным их разбором. Но можно ввести такое понятие материи эстетики, то есть то, посредством чего реализуется эстетическая художественная идея. Например, в музыке это звук, в живописи это цвет, краски, холст, в литературе слово, мысль. А вот в театре и кино материей эстетики и средством выражения является человек. И вот здесь и есть загвоздка с такой строго церковной точки зрения. Дело в том, что церковь человека никогда, ни при каких обстоятельствах, не может считать средством ни для чего бы то ни было. И это вовсе не в смысле гуманистическом. Как знаете, есть такой категорический императив Канта. Он гуманистический по своим истокам, а именно по другой причине. Именно, что человек есть образ и подобие Божие, уникальное и возлюбленное Богом существо, как бы его дитя. А когда человек становится средством, он перестает быть самим собою. И вот именно поэтому церковь всегда с резкостью и очень отрицательно относилась ко всякого рода лицедейству. То есть, по мысли церкви, в жизнь человека тем самым вносилась ложь, и он переставал быть самим собою. И даже вот мы знаем, что есть древние каноны в церкви, достаточно ясно выражающие неодобрение театра, и даже, вот я помню, какие-то налагающие прещения за участие в театральных постановках или вхождение в театр. Но при всем том, церковь всегда очень трезва и реальна, и считается с жизнью. И в настоящее время мы видим, что театр и его производные, кинематограф, вошли в нашу современную жизнь так уже плотно и глубоко, что составляют значительную часть человеческой жизни и эстетической реальности. И тут церковь не может, конечно, сказать, что вот это все грех, анафема и устранится как бы. Нет, церковь здесь применяет другой подход, он называется экономией, то есть такого пастырского снисхождения. И, не подвергая ревизии свою основную мысль вот, относительно принципов лицедейства, смотрит уже не на сам этот принцип, а на идеи, которые выражают его посредством, приветствуя, особенно в наше время, всякое положительное изображение добра, красоты, любви, верности и так далее. Причем церковь прекрасно осознает, что на сегодняшний день большинство художественного творчества осуществляется вне рамок церкви, и поэтому она преследует задачу действительно вот такой крайней пастырской снисходительности. Когда лишь допускается грех и кощунство, тогда церковь может возвысить свой голос. Теперь, что касается самого этого фильма. Это мы рассмотрели общий подход вообще к эстетическим явлениям. А что касается фильма, то о нем много сказано. Я его не смотрел, и смотреть я его не стану, по той причине, что я не люблю кинематограф сам по себе. Может быть, судя по тому, что я о нем читал, об этом фильме, он вполне может кого-то пастырски встрепенуть, так скажем. Но я могу сказать свое мнение, что, во-первых, я считаю кощунством изображение Бога, играть Бога. И вот даже в одной статье, посвященной рецензии на этот фильм, я прочитал такую вот интересную вещь, что когда актер, игравший Христа, Джеймс Кэвизел, у него была на спине привязана толстая металлическая пластина, чтобы удары бича по нему не попадали. И когда один раз случайно по нему попали, он, вот я цитирую по его интервью, который был напечатан в журнале «Афиша», он заорал несчастному статисту: «Я вообще-то играю Христа, но если ты еще раз так ошибешься, отделаю тебя, как сам дьявол», — сказал актер. После этого он была включена опять камера, и он продолжал исполнять роль Христа. Вот я считаю, что сам по себе этот подход кощунственный, потому что действительно Бога играть нельзя.
Батюшка, разрешите прерывать вас. Я хотел бы сказать тоже несколько слов к вашему вопросу, потому что у нас поднялась такая дискуссия по этому же поводу, и одни выдвигали аргументы, говорили, что как так вообще попытка изображения Христа обычным человеком является кощунственным. Но нашлись многие молодые люди, которые очень ожесточенно спорили по этому поводу и говорили, что, а, собственно, никакой разницы и нет, мы же можем, допустим, рисовать иконы или просто как-то изображать Христа. И это, собственно говоря, одно и то же. Мы точно так же изображаем, но просто действительно используем, ну, другие средства. И в этом они вот принципиальной разницы не находили. Я просто это сказал, чтобы как-то тоже вы это раскрыли в своем ответе.
Ну вот я уже кратко коснулся, что есть вот такое понятие материи эстетики, то есть то, через что мы изображаем. Икона изображается красками, это вещь совершенно статическая, она не обладает личностью, ни краски, ни дерева. То есть мы действительно просто изображаем, и остается произведение искусства, оно не меняется. А человек не может быть произведением искусства, его же нельзя законсервировать. Сегодня он играет Христа, а завтра он играет полицейского, а послезавтра он играет отрицательно какого-нибудь персонажа. То есть сам человек, вот личность, игравшая Христа, она не является образом Христа, потому что стать образом Христа можно лишь приняв на себя действительно все церковное, скажем так, и не через кинематограф, и не через искусство мы призваны к обожению и к уподоблению Христу, а через облагодатствование в церкви, облагодатствование Святым Духом в таинствах церкви и во всем церковном устроении. И вот здесь, конечно, принципиальная разница, потому что человек, опять же повторю, он не может быть эстетическим средством с точки зрения вот такой строго церковный. Вот я вернусь к примеру, который хотел сказать, что великий князь Константин Романов написал в свое время пьесу «Царь иудейский». И вот эта пьеса, она действительно является образцом такого подхода к постановке, скажем, театральной религиозного действия, очень грамотной, потому что там нет Христа, а там о нем говорят, и он как подразумевается, но его самого нет, то есть нет актера, исполнявшего роль Христа. Лично мне представляется действительно, ну, уже выходом за рамки эстетические и, ну, действительно, вот, на мой взгляд, кощунство.
Да, батюшка, я хочу добавить, что даже вот вертепных постанов, которых я был свидетель, детских, даже сам как-то играл, да, вот в рождественских вертепных постановках, но это же, так сказать, такое народное творчество. Действительно, вот этот народный дух, он увидел это, и там есть только, ну, может быть, фигурки персонажей, но даже нет, их не озвучивают даже голосом. Не то, что играть, а даже вот, казалось бы, только голос в этом мог бы принять участие. Но ни Иисуса Христа, ни практически Божья Мать, там никак это ни в чем не участвует. И действительно, рассказ о событиях.
Ну вот это, кстати, вот подтверждает тезис, что именно в церкви, когда люди ставят церковные, все же понимают, что они делают, им как бы вот сама природа церковного человека не допускает это делать. Вот мы знаем, что театр поощрялся, например, Дмитрием Ростовским, и это уже я говорил, что церковь относится к этому с позиции экономии, но не в смысле, конечно, изображения Бога. А потом вот я считаю перебором таким утверждение, которое мне пришлось слышать, которые звучали из уст некоторых пастырей, что кто не посмотрит этот фильм, тот не поймет Евангелие. Вот это как-то мне тоже не очень понравилось, потому что я сразу стал задавать себе вопросы, а как же Антоний Великий или Серафим Саровский или Патриарх Тихон, которые, ну, не видели этот фильм, что же они не понимали Евангелие, выходит. А потом, если эту логику продолжать, тогда в Великую Пятницу нам нужно не служить эти величайшие службы в году, а повесить в храме экран и показать этот фильм. То есть, как бы, если вот додумывать до конца, то получится такое...
Кстати, некоторые слушатели говорят, что именно это и сделали, что они как раз в этот день...
Великую Пятницу.
Да. Ну, вы знаете, такой логики.
Здесь я, конечно, пессимист, потому что я считаю, что в условиях абсолютной девальвации вот этих эстетических ценностей, с которых я начал, и девальвации информации, никого этот фильм к настоящему Христу не приведет. Ну, действительно, люди, может быть, встрепенутся, может быть, задумаются, но пройдет полгода, бум стихнет, о Христе никто не вспомнит, будут говорить об очередном каком-то скандале с группой Тату, или шоу-бизнес что-нибудь еще придумает, чтобы привлечь внимание. Вот и все. Потому что все же очень важно, что церковь И Евангелие обладает таким качеством неотмерности, и они никак не могут быть встроены вот в эту современную шоу-систему, систему развлечения, потому что кинематограф при всех его эстетических, может быть, достоинствах является все же развлечением для человека, а Евангелие развлечением для человека быть не может. И поэтому здесь такое есть, как мне кажется, противоречие, которое не учитывается, когда спорят об этом фильме.
Я с вами совершенно согласен, что навряд ли мы, православные христиане, сможем как-то поднять на стяг этот фильм и использовать для своей проповеди. Но, вы знаете, мне доводилось выслушивать и другую точку зрения. Многие мои знакомые, которые, в свою очередь, имеют знакомых светских, молодых людей, студентов, они говорили о действительно большом влиянии, на которых оказывал этот фильм. То есть они приходили с одним ощущением, как вот я сам сходил на этот фильм, посмотрел его. И я сам видел, что действительно люди приходили с пивом, с попкорном, но это им хватало только на первые 5 минут. А потом они действительно уходили, и на лицах было видно, что они о чем-то задумались. Да, и вот многие девушки светские, они говорят, что они действительно рыдали вот на этом фильме, даже которые имеют очень опосредственное отношение к такой церковной жизни, непосредственной. И в связи с этим многие говорят, почему же такой хороший фильм, вот он так людей на него так влияет, наоборот, надо, чтобы побольше его как-то поднять, авторитет и пропагандировать, потому что он людей может как-то привести ко Христу. Тем более они говорят, что этот фильм еще плюс ко всему, есть такие данные, что тоже полюбили сектанты, они любят стоять около кинотеатров и, так сказать, поджидать выходящих людей. Считаю, что это такой удобный момент для забраться мне своих листовок и
У нас не было такой никогда сектантской методологии, чтобы стоять у кинотеатра и отлавливать людей. Церковь, она открыта для людей, но никогда не было такого насильственного привлечения. Я не спорю, что да, для очень многих нецерковных людей это может быть каким-то действительно толчком, чтобы люди задумались о Христе. Но вот мой знакомый, который тоже ходил смотреть этот фильм, он делился со мной наблюдением, что он сидел рядом с молодыми людьми. Они внимательно смотрели фильм, но, судя по их репликам, было понятно, что они о Христе ничего не знают вообще. То есть они ни Евангелия совершенно очевидно не читали, не представляют. То есть для них это была первая такая встреча со Христом. Дай Бог, что Господь сердцеведец, Он может привлечь к себе через очень многое, в том числе через этот фильм. Но я попробовал рассмотреть его именно с каких-то таких вот христианских эстетических позиций, обосновать свою позицию, почему я не пошел его смотреть и почему мне не нравится, когда изображают Бога. Вот, собственно, и все.
Я бы хотел затронуть тему патриотизма. Дело в том, что, к сожалению, наша молодежь не очень патриотически воспитана, настроена часто бывает. И вот как молодежи объяснить значение патриотизма, ее необходимость?
Действительно, я нередко сталкивался с таким индифферентизмом молодежи к патриотизму. И сначала списывал все на вот эту систему воспитания, которая в последние 10 лет у нас осуществляется в стране. Но потом я столкнулся с интересным обстоятельством таким, говоря с молодежью. Не потому они не особо чувствительны к патриотизму, потому что они плохие, развращены Западом и прочее. А по большей части потому, что, во-первых, само понятие патриотизма стало довольно расплывчатым. А во-вторых, часто патриотизм является некой подменой чего-то другого. И вот некоторыми мыслями мне бы хотелось поделиться по этому поводу. Вообще патриотизм, как мы знаем, это любовь к родине. Но эта любовь обладает некоторыми особенностями, без которых патриотизм ставится под некоторые сомнения, скажем так. Во-первых, это естественное чувство. И, как естественно, оно тихое, как и все естественные чувства. Оно не выпячивается, оно не нуждается в таком подчеркнутом афишировании, в искусственном подогревании. Это то, что присуще человеку от начала, любовь к своему отечеству. Во-вторых, как и всякая любовь, это чувство должно быть взаимное. Мне как-то на курсах, когда мы эту тему обсуждали, пришла записка следующего содержания. Я даже ее зачитаю. «Вы говорите о любви к родине, но что в ней любить?» – пишет мне один молодой человек. «Понятно, что маму, папу, дом, где я вырос, родной язык, культуру, а еще что? Леса, поля, правительство, которое народ свой не любит и демонстрирует это на каждом шагу, бандитскую милицию, спившееся население, историю, особенно 20 века, залитую кровью, скинхедов. Какую любить Россию? Россию Сергия Радонежского и патриарха Тихона или Россию ГУЛАГа, безбожия и нищеты? И вот такая записка пришла, и она пришла не от, так скажем, человека, который преклоняется перед Западом, а действительно от думающего, ищущего молодого человека. И действительно, любовь к родине – вещь обоюдная. И если объективно подходить к нашей истории, то в ней как-то больше получалось так, что мы родину любим, и она даже от нас этого требует. А родина нас как-то не очень любит. И сейчас это тоже вот на настоящем этапе, который мы переживаем, мы это видим с ясностью. И это подводит нас к третьему пункту, самому главному. А именно, патриотизм выражается делами. Ведь это евангельское начало. Апостол Иаков говорит о делах веры, да, апостол Павел говорит о делах любви. И коль скоро патриотизм – это не крик и шум, а действительная любовь к своей родине, то и он должен свидетельствовать делами. А вот как раз с делами у нас не очень хорошо. И вот мне кажется, что молодежь, которая как некий индикатор ко всему чувствительно особого, вот ко всем острым вопросам, поэтому и не понимает нашего патриотизма. Вот давайте посмотрим. Вот правительство наше, ну, мягко так скажем, правительство ездит на своем народе. Но оно ездит в том числе потому, что народ позволяет на себе ездить. Давайте объединяться и в рамках Конституции, пользуясь всеми возможными законными способами, будем действовать на правительство, чтобы, например, не принимались драконовские законы, как вот последний этот лесной кодекс, который позволяет просто воровать народное достояние, лес, и строить коттеджи в заповедниках. Чтобы правительство занималось не набиванием своих карманов, а тем, чем оно должно заниматься, то есть справедливым каким-то распределением, ну и так далее. Но нет, мы будем на кухнях правительство ругать и говорить, вот они прозападные, а мы патриоты, но делать мы ничего не будем и не хотим. И уж ладно правительство, возьмем школы, вот этот вопрос, который до сих пор дискуссионный, о введении предмета основы православной культуры в школах. Вот читаешь, что за границей, то ли в Италии, что ли, в школе повелели снять распятие, потому что мусульманские родители были в Италии, да?
Да, Италия или Франция.
То есть, кто-то был против, и требования выполнены. У нас православные родители объединились, хотим, чтобы наших детей учили православию. Пошли к директору, пошли выше. И там, если действительно это будет такое настоящее деятельное объединение, год-другой, и будут вынуждены уступить. Мы этого не делаем. Мы, опять же, там где-то по своим компаниям, по своим кухням, мы ругаем всех, но ничего не делаем.
Значит, ну, это наша привычка. Мы хотим, чтобы все сверху. Добрый царь, батюшка, все за нас решит, кто же пойдет.
Такого
сверху
нет.
Уже стиле,
нету доброго царя, батюшки, нет. Но есть вот то, что реалии сегодняшнего времени, действительно, можно объединяться, подавайте в суды на телевидение, которое оскорбляет общественную нравственность. То есть там надо заявить о себе, мы православные, мы живем в своей стране, хотим, чтобы СМИ не расклевали наших детей. И мы вас, то есть власть эту выбрали, и извольте нашу волю исполнять. Правда? Но ведь за все это надо именно бороться. А мы забились по щелям и шепчем. Мы патриоты, а не мировая закулиса, а на больше мы не способны. Вот, к сожалению, эту нашу пассивность тоже молодежь видит, и поэтому к такому словесному патриотизму относится даже с определенной долей иронии. Даже мы не будем говорить о каких-то глобальных вещах. Вот я еду, например, в электричке на свое подворье, смотрю в окно. Вдоль железной дороги сплошная помойка. То есть сошел снег, и везде лежит груды мусора, горы. И вообще даже ехать никуда не надо. Вот наши подъезды, в которых мы живем, грязные, вонючие, изрисованные, в лифтах сожженные кнопки, невыносимый запах. Ну вот уже, казалось бы, наш дом, да? Нам дела нет никакого. То есть мы будем сквозь эти горы мусора пробиваться через свои железные двери в свои квартиры, и там, опять же, на той же самой кухне, будем говорить, что Запад нашу молодежь развратил, и до того, что в подъезде пройти невозможно. Ну, не так ли? Но мы ведь сами превратили нашу жизнь в вот эту грязь. Ведь молодежь – это наши дети. Откуда они научились гадить-то в своих подъездах? Они же на Запад не выезжали для этого, и опыт Запада не переняли. Это как раз вот, к сожалению, наше вот достояние. Я как-то посетил одного верующего человека, был в гостях, и глава семейства мне с грустью сказал, что это настоящий аскетический подвиг – любить помойку, на которой мы живем. И при этом он подвел меня к окну, из которого открывался такой московский вид, замусоренный пустырь под линией электропередач, где ветер гонял какие-то пластиковые пакеты, а у помойки переполненные спали там несколько бомжей. И действительно, и возникает вопрос, вот наш патриотизм, может быть, давайте его начнем с подъездов наших, и наши чувства и слова переведем в дела, и тогда патриотизм станет именно реальностью нашей жизни. А пока нет дел, происходит вот что. Хочу перейти от таких иллюстраций уже к таким размышлениям. Мне тут пришлось быть в одном немосковском педуниверситете, на открытии съезда студенческой молодежи. И произносились патриотические речи в большом количестве, а затем в общении с преподавателями мне пришлось выслушать, как плохо сейчас и как было прекрасно тогда, когда пели пионерские песни, были советские школы и так далее. И вот очень долго об этом говорили. И очень часто произносилось при этом слово «святое». «Наше прошлое для нас святое», говорили мне вот эти преподаватели, которые действительно подвижники своего дела и замечательные люди, там ничего о них не могу сказать. Но на мое робкое замечание, что вот им же приходилось говорить, что Бога нет, когда они учили детей в советских школах, они ответствовали, но тогда был патриотизм, а сейчас все разрушено. И вот тут я задумался, потому что ясно, что речь идет не о патриотизме настоящем, а о какой-то вот подмене. То есть религиозное чувство души у этих людей выразилось не в религиозных же церковных, христианских формах, а именно в мифологическом сознании, которое приняло вот вид патриотизма. При этом мои собеседники все декларировали, а как же, мы же православные, вот вчера была Красная Горка, и мы знаем, что Красная Горка, хотя не знаю, что они понимали под Красной Горкой, такого названия нет в церковном календаре. И вот каким выводом я пришел, осмысливая это положение вещей? Без дел и без проявления своего в деятельной любви патриотизм из естественного вот этого тихого и неафишируемого чувства превращается в агрессивное и совершенно мифологизированное сознание, которое подменяет религиозное чувство души, вот именно профанирует и эксплуатирует идею церкви, и в конечном итоге церковь дискредитирует. Причем вот дела патриотизма – это, как я уже сказал, не нечто вот глобальное, а самая мелочь, с чего надо начинать? Убрать мусор с улиц, сходить в больницу ближайшую, полы там помыть и так далее. Этого нет вот в этом мифологизированном сознании. А есть некий образ врага, который может в разные облекаться формы, вот Запад, масоны, закулисы и так далее. Вот эти фантомы, с которыми идет необыкновенная интенсивная борьба на уровне слов и идей. И вот для меня, как человека церковного и вот вынужденного как-то преподавать молодежи, очень печально, что это все прикрывается именем церкви. Церковь втягивается в эту виртуальную жизнь. Потому что церковь, безусловно, приветствует такой настоящий патриотизм, но не злобно мифологизируемый. Вот здесь и есть, мне кажется, корень непонимания и непринимания нормальной молодежью вот этой подмены, которую прямо можно сказать, что это дух ненависти под именем патриотизма. И, конечно, люди, которые пришли в Христову Церковь, с этим сталкиваются, конечно, очень трудно это принять. Поэтому это большой вопрос. Я считаю, что это действительно требует осмысления на каком-то общецерковном уровне, точного понятия, что такое патриотизм и вот его границ, чтобы оно не превращалось в такое вот мифологическое сознание.
Ну а все же, какое место патриотизм действительно это светлое чувство, без которого непонятно, как вообще может человек жить в гражданском обществе, но какое место все-таки именно в жизни церкви, в жизни христианина?
Ну, в жизни награде? Христианина патриотизм занимает место естественных каких-то чувств, естественных, потому что церковь в своей идее и в своем изначальном устроении, она мыслит себя как вселенская, то есть выходящая за рамки патриотизма, за рамки национализма. Об этом совершенно очевидно говорит нам Священное Писание. Во Христе нет ни эллина, ни иудея. Это слова апостола Павла. И вот есть древний христианский памятник, называется он «Послание к Диогнету», где так даже довольно поэтично описывается, что христиане – это душа мира, и что они живут в Отечестве земном, но временно, и чают Отечество небесного. И как закваска сквашивает тесто, так христиане сквашивают то общество, в котором они живут. Я думаю, что патриотизм так и должен рассматриваться, как некое производное вообще правильной духовной жизни. Ведь мы знаем, что плодом, соузом совершенства и плодом духовной жизни является любовь. И вот патриотизм – это есть любовь. Но любовь, как мы сказали, уже не абстрактная, не мифологизированная, а любовь к ближнему. И вот если мы вот так увяжем вот это понятие с действительно церковным и христианским образом жизни, тогда это и будет настоящий здоровый патриотизм, когда он будет проявляться в делах любви, а не в возгревании ненависти к другим, как это часто бывает сейчас.
Да, спасибо, батюшка.